Всем привет! Меня зовут Труфанов Андрей. Я практикующий психолог, автор и ведущий подкаста «Побудь с этим». Вместе с Юлией Хорошевой мы продолжаем прямые эфиры на тему коммуникации. Сегодня поговорим о трудностях коммуникации, из-за чего нам бывает сложно в общении с другими людьми. Разберемся, кто такие энергетические вампиры и как терапия помогает общению быть живым и приятным. А еще мы приглашаем вас в нашу летнюю онлайн-терапевтическую группу, которая начинается 5 июня. Подробную информацию можно найти ВКонтакте и в Телеграме. Все ссылки вы найдете в описании.
Всем привет! Это Юля Хорошева. Начинаем наш подкаст, нашу встречу. Встреча проходит онлайн, и мы рады приветствовать всех участников. Кто пришел, кто не пришел, надеюсь, что вы слышите сейчас меня и слышите мой голос. Значит, наш эфир очередной называется «Сила контакта». У нас в целом мы с Андреем решили, что все наши выпуски будут так называться «Сила контакта», потому что мы с Андреем, гештальт-терапевты, весь фокус, весь интерес профессиональный и терапевтический мой и Андрея в том, как люди общаются друг с другом, почему у них это общение получается хорошим или не получается. Почему-то кого-то одного любят и везде зовут, и с ним хотят общаться и дружить, и вообще ставят ему пятерки, а другого как-то вот не очень. Вот какая разница между двумя этими людьми? В чем заключается какой-то секрет, если он существует? Вот, сегодняшний наш эфир называется «Общение живое и мертвое». В анонсе я писала, мы будем говорить про энергетических вампиров, про трудности коммуникации и про то, как, для чего вообще нужна психология и как терапия помогает любое общение делать живым и приятным. Андрей, тебе слово, что расскажешь про наш эфир?
Добавлю то, что при обсуждении мы с тобой больше говорили про форму групповой терапии, расскажем, вот, как помимо индивидуальной терапии на формирование здорового общения и коммуникации очень сильно влияет и посещение групповой терапии. И в конце маленький анонсик вот нашего, я надеюсь, крутого проекта, который будет летом.
Да. Да, спасибо большое, что ты дополнил. Действительно, мы говорили про групповую терапию, но я же живу в парадигме, что между нами с тобой все понятно, понимаешь? И поэтому, если я говорю про терапию, значит, понятно. О какой терапии я говорю? Собственно, яркий пример о том, как бывает непонятно и как это бывает в отношениях иногда. Что ты там?
Вот.
Я слышу, что ты пытаешься сказать.
Ты сама сказала, что это правда хороший пример того, за счет чего бывают трудности в отношениях. Ты подумала, сама решила, сказала, а у меня может быть вообще другая позиция на это.
Но мне кажется, здесь вот надо нам все-таки быть предельно аккуратными, и мы сейчас постараемся вот все-таки структурно как-то максимально рассказывать об этом, потому что, на мой взгляд, нам бы лучше не рисковать, не усложнять тему коммуникации, вот что мне хочется, понимаешь? Но, с другой стороны, и не упрощать ее до уровня, ну, не знаю, до какого. В общем, посмотрим. Как будет, да, пример действительно хороший на то, как вот как-то мне кажется, что меня все поймут. Ну, да, поймут меня не все, более того, каждый еще поймет, как хочет, как сумел. Итак, значит, тема номер один про энергетических вампиров. Мы, когда с Андреем начали обсуждать эту тему, во-первых, выяснилось, что мы чуть по-разному относимся тоже к этому определению. Вот. Я считаю, что энергетических вампиров не существует. Ну, в принципе, я не рассматриваю такую субстанцию вообще. Вот нет такого, значит, кровососа, который мог бы ко мне куда-то вот впиться и что-то из меня высосать, например, энергию. То есть мне очень помогает визуализировать реальность. Вот как бы в реальности это выглядело. То есть это у человека должен быть какой-то хобот или там, значит, что там у него жало. И он должен его куда-то, значит, воткнуть в меня или, в общем, куда-то вот присоединиться ко мне и начать из меня выкачивать энергию. Вот я так не бывает, на мой взгляд. Основано это у меня когда-то давно, много лет назад, был самый первый мой психотерапевт. И, собственно, мы с ней обсуждали, и она рассказывала тоже, как она это осознала. И мне тоже стало очень понятно, как у меня это работает. Вот, например, есть у меня начальник на работе, которого очень многие люди считают энергетическим вампиром. Каждый раз, когда люди оказываются с ним в контакте, просто вот они, мы на него смотрим и вот цепенеем. Мы вот не можем говорить. Или он вот так вот заглядывает в дверь кабинета, а у людей просто падают из рук кружки с чаем. Хотя он просто, может быть, мимо шел, а может быть, там, зашел что-то спросить. Но или вот звонит мобильный, ну, телефон у тебя звонит рабочий на столе, и ты видишь его добавочный номер, и у тебя как бы так все раз, и все опускается. И тебе вроде бы надо бы с ним общаться, а у тебя уже сил нет. Это один вариант, ну, некоего моего состояния коммуникации. Или вот мы с человеком встретились, вот вроде поговорили, стоим в коридоре, да, вот на работе. Поговорили, он что-то мне наговорил, я ему тоже наговорил. Разошлись, а у меня вот как-то мне плохо. У меня настроение испортилось, слегка подташнивает, голова кружится. Как-то некуда себя деть. По моей версии, что случилось? Я так напрягаюсь в общении с этим человеком, я настолько перестаю чувствовать себя, быть собой и регулировать себя, что у меня все силы, которые есть, вот весь ресурс, уходит на это напряжение. Например, при встрече с начальником я боюсь, что, не знаю, например, если у меня сильно зависимая самооценка, то я переживаю, что он там, не знаю, меня уволит, или не похвалит, или поругает, ну, все что угодно. То есть, в общем, я не в себе нахожусь в этот момент, а в нем, в ментальном таком психологическом смысле. Примерно то же самое работает со всеми. Если я после общения с любым человеком чувствую себя ужасно, нужно задать себе первый вопрос. Зачем я с этим человеком общаюсь? Сейчас Андрей объяснит про одного человека там, с которым мы не можем перестать общаться. Ну, окей. Я бы задала себе вопрос. Я зачем общаюсь с человеком, общение с которым меня так выматывает? У меня были такие в жизни случаи, и не один. Я много лет работала. Я огромное количество времени общалась с людьми, с которыми я общалась просто за деньги. Вот я бы добровольно никогда в жизни, бесплатно с ними бы не стала общаться. Но за деньги ремесло такое. Ты выходишь и общаешься с любыми людьми. Особенно, когда я работала в продажах и в услугах. Просто еще улыбаешься, совершенно искренне, между прочим, это дело. Было ли мне потом грустно, обидно, тошно, неприятно? Очень. Ну, такое бывает. Но добровольно, если я это делаю. Зачем? Так вот, если вернемся к моей версии про энергетических вампиров, я настаиваю на том, что их не существует. Наша задача – научиться понимать, что со мной происходит, когда я контактирую с этим человеком. Что случается со мной такое, что я вообще перестаю себя чувствовать, у меня нет ни опоры под ногами, ничего, и вот я как-то вот переселяюсь туда, где меня на самом деле нет. Вот это и есть энергетический вампиризм. Когда вы в контакте, когда я в контакте, попадаю в такое слияние, что от меня ничего не остается. Вот от этого мы устаем. Туда утекает вся энергия.
Слияние?
Ну, или не слияние.
Ну, я использую... ты просто говорила про подавление в целом.
Ну, да.
Что тот контакт, который существует, он настолько невыносим, настолько, насколько я его не хочу, но я этого не показываю, поэтому я себя, видно, подавляю.
Ну, понимаешь, я бы здесь вот невыносим, это тоже, вот мне, когда я говорила про не усложнять, мы же сейчас тоже используем с тобой такие термины, гештальтистские, вот выносимо, невыносимо. Это же мы на группе так разговариваем, да? И, слава богу, вроде бы на терапевтических группах в гештальт-подходе все уходят своими ногами после группы. Никого не выносили ни разу, ну, по крайней мере, на моей памяти, сколько я помню. Вот, я, наверное, некорректно использовала термин. Я говорю про напряжение, да. Слияние — это уже потом, как бы про это когда-нибудь можно будет разговаривать. Это не то, наверное, не часть. Про напряжение. Чтобы не быть собой в этом контакте. Я вместо... Я вот, мне не нравится этот человек, я думаю, господи, что за дура? Что она несет? Господь всемогущий. Но стою и улыбаюсь, вместо того, чтобы сказать, извини, у меня времени нет. Или просто без извини, у меня времени нет, я тороплюсь. Вот что такое. А потом я хожу и всем говорю, господи, она энергетический вампир.
Нет, слушай, правда, есть определенные люди, с которым сложно общаться ввиду каких-то их особенностей. Вот смотри, к примеру, когда человек становится слишком много. Вот обычно говорят, что присел на уши. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И только про себя. И тогда тебе нету места, и ты даже ничего не можешь вставить толком, поделиться своими мыслями и переживаниями.
Почему?
Мне кажется, это
можешь?
Тоже.
Почему ты не можешь? Вот у меня такой будет вопрос.
Ну, потому что его нереально остановить, такого человека. У тебя не было такого? Или у тебя все хорошо с границами?
Обычный этот человек я, Андрей. Это меня. Я. Да нет, не было. Ну, наверное, не знаю, более-менее нормально. Я как-то могу пошутить иногда, что-нибудь такое сказать. Я понимаю, да, о чем ты говоришь. Но, опять же, когда мы говорим про эфиры и про то, о чем мы разговариваем с нашими слушателями и с участниками эфиров, наша же задача, мне кажется, предложить гостям эфира себе задать вопрос. Почему я не могу ему сказать, слушай, давай сменим тему. Хорошо, вопрос формы. Слушай, так интересно то, о чем ты говоришь. Давай поговорим еще о чем-нибудь, например, обо мне.
Ты как-то очень добрая, знаешь, в формулировках.
Ну, я же не дожидаюсь, когда это условно пятый разговор часовой за неделю и все о нем. То есть мы же говорим. Как раз про это мы и говорим. Как быстро ты заметишь, что ты расходуешься в этих отношениях, вот в этой коммуникации?
Смотри, тогда это вопрос про твою чувствительность. Насколько
да.
она у тебя развита? Потому что там коллеги, начальник, до этого нужно еще дойти, осознание того, что правда это контакт. Давай будем говорить токсичен, да? И после него у меня неприятные чувства возникают, и что мне плохо. Обычно такие реакции вообще происходят в семье. Там очень легко это отследить. Про то, что я тебе говорил. Давай.
Недавно с коллегами разговариваем. Коллег говорит. Говорит, ко мне клиентка 2 года ходила. Говорит, вообще такой хороший был прогресс. На месяц ездила с мамой отдохнуть. Все.
Классика жанра, в котором мы работаем.
Да. Вернулась, как не было 2 лет. Заново просто начинаем.
Да, обычно во взрослом возрасте стабильно плохо становится от общения с родителями. Почему? Потому что там очень жестко и грубо нарушаются границы, тебя постоянно обесценивают, тебя продавливают, навязывают то, что ты не хочешь. И 2 года терапии может пойти под хвост.
Но я, тем не менее, настаиваю, что задача каждого взрослого человека сепарироваться от родителей ровно настолько, чтобы перестать от них хотеть, будучи взрослым, одобрения, принятия, особенно если они дать этого не могут. Например, не умеет. Можно, если вот у тебя хорошие отношения с родителями?
Сейчас, да.
Они, например, могут там сказать тебе, Андрюха, там, сынок, мы тобой гордимся, ты такой классный.
Да.
Да, вот мои тоже могут. Мои учились, этому несколько
лет.
Ну,
и мои
лет.
тоже.
Да, я им говорила, что когда я говорю, что что-то вот, вот вы, пожалуйста, могли бы мне сказать в ответ, у меня не выучили эту фразу вообще, у меня просто только у меня какой-нибудь голос не такой, я какая-то расстроенная, там, я звоню родителям регулярно, они не звонят мне никогда сами, всегда звоню я. Строго вот у нас прям заведенные есть правила внутри семьи, как мы там общаемся, с какой интенсивностью друг с другом. Я звоню, если голос какой-то такой, не прям сразу, мы тобой гордимся, мы тебя любим. Правда, выучили. Но здесь, да, важно понимать, что мой терапевтический навык, он помогает. Если в семье, если бы, наверное, я бы сама не была психологом и не была бы готова к тому, что сначала я встречу невероятное количество сопротивления, типа, тебе и так понятно, что ты вообще хернёй занимаешься, зачем ты вообще стала психологом? Мы вон жили без психологов нормально.
И кем вы выросли?
У меня потрясающие родители, мама домохозяйка, папа домохозяин.
Ну да, а так есть другие вопросики?
Ну, в каждой семье есть вопросы. В общем, про вампиров энергетических. Если мы вернемся к тому, о чем говорил Андрей, когда мы начали обсуждать с ним тему, что мы будем говорить, я сказала, что я буду говорить о том, что никаких энергетических вампиров не существует. Андрей в ответ закричал мне: «А мама? А мама?»
Это святое, как ты можешь? Ну... Такое божественное это и не брать в расчет.
Ну а что делать тогда? Что делать, если моя мать энергетический вампир? Пойдем за твоим интересом, как говорится.
Мне кажется, что это перекликается с вторым вопросом про трудности в коммуникации. Отчасти мы уже сказали про них. Трудности возникают когда? Тогда, когда, например, нарушаются твои границы в общении. Ну, там, если на примере твоего, да, про начальника, который заставляет тебя делать то, что там не входит в твои компетенции, да. Либо там ты понимаешь, что та задача, которая перед тобой стоит, в целом ее не нужно-то выполнять. Это вообще какая-то бессмысленная история, да. Но вот спустили сверху, и нужно это делать. И тогда приходится как-то выстраивать эти границы для того, чтобы чувствовать себя хорошо и безопасно в той коммуникации, которая есть. Но возникает вопрос, как, да?
Угу.
И как?
Вот смотри, мне кажется, все-таки еще важно понимать, что, возможно, мы не сильно правильный пример с тобой взяли. Я привела его про начальника на работе. Я, когда работала еще в бизнесе, у меня была вот любимая такая поговорка. Как бы, все же все время переживают, что начальник их не любит. А я была начальником. Вот. И это вообще невероятный опыт под проекции попадать под чьи-нибудь. Я со своей, как бы, да, ну вот со своей, значит, вот этой потрясающей харизмой, естественно, просто строгая мать, какая-нибудь училка, какая-нибудь старшая сестра. И вот я вот прям иногда видела, особенно когда я повзрослела уже, а мне приходили работать люди, например, 19 лет. Человеку, 18, он только-только повзрослел, пришел в работе. Вот я вижу, он на меня смотрит, а видит вообще не меня. Ну, буду ли я для него токсичным начальником? Конечно, буду. У меня одна девочка заболела, потому что она очень ожидала, что я буду ругаться на нее. То есть она натурально болела, а я не ругалась. И она просто вот, я ее прям попросила однажды на работу приехать, я говорю, ты можешь... Я прям видела, что день, когда она должна со мной встретиться, она заболевает с утра. И вот она говорит, я очень боюсь, что ты будешь на меня ругаться, потому что, ну, дома строгие родители были, что такое. Она говорит, вот я все жду-жду, а ты все не ругаешься и не ругаешься.
Я все болею-болею. Ты...
А ты все не любишь, да. И не любишь. Да, понимаешь? Вот. И я была бы токсичной начальник, я бы нарушала ее границы.
Может, ну, будем тут, кстати, про ее видишь, проекцию, ты, видишь, на тебя?
Да, видишь, ты тут вот прав. Проекция тут как бы сработала материнская. Какая разница? Ну, как бы, если у нас родители нарушают наши границы, там, особенно, да, в детстве, они их точно нарушают. Это прям точно. Нет детей, у которых не нарушают. Ну, конечно, да, мы столкнемся потом в трудностях в коммуникациях, если не будем как-то сознательно учиться и стремиться к тому, чтобы наше общение было живым с другими людьми.
Знаешь, после проекции всегда идет история про двойные послания. Знаешь, там, когда тебя поддерживают, да, гладят по головке, а на лице вообще там ярость и злость какая-нибудь. Ты такой, а что это происходит, знаешь? Либо двойные послания могут выражаться в каких-то действиях противоположных.
Ты имеешь в виду двойные послания как искаженную коммуникативную схему, что ли? Ну, то есть, что вот я говорю одно.
А делаю другое, да.
А делаю другое.
Знаешь, там,
ну,
я...
Да. Ну, папа сидит, сигареты курит и говорит, ребенку курить вредно. Родители сидят, бухают за столом, наливают друг другу, чокаются маленьким детям. Сейчас же придумали вот это все детское, шампанское, вообще очень эту тему люблю. Детям ставят, значит, всякие фужеры, все дела, и чокаются с ними, а потом рассказывают, что алкоголь вредный. Ну вот, по-моему, это и есть двойные послания, ну, такие самые простые, наверное. То, что ты описываешь, мне кажется, ты как-то вот опять как будто бы углубился чуть-чуть в, знаешь, такие вот в послания, когда я на тебя смотрю и думаю, ну, вообще не очень хороший человек. Но у меня есть какой-то интерес, и я с тобой работаю, да, например, мы с тобой совместные эфиры, допустим.
Разверни мысль.
Даже если бы ты не был психологом и терапевтом, ты же бы ведь почувствовал, как на самом деле я к тебе отношусь.
Смотря по каким признакам судить. Там, по твоей речи, да, как ты там меня называешь, как ты на меня смотришь, да, как ты вообще ко мне обращаешься. Какие-то твои эмоциональные реакции. Ты это имеешь в виду? Ну, как я должен понять?
Я имею в виду как раз вот в силу контакта, что если я фокусируюсь на другом человеке, когда вот я общаюсь с ним, вот как бы что такое коммуникация, то, что происходит между нами. Вот, если я в этот момент не про себя думаю, где у меня что зажато, а как ты сейчас меня оценишь, а на тебя смотрю, то я с большой долей вероятности увижу, как ты относишься ко мне на самом деле. Если ты относишься ко мне плохо, Андрей, и я тебя раскушу моментально.
У меня здесь включается терапевт. Прям.
Включайтесь, да? Пожалуйста, терапевт, обратно.
И что-то, знаешь, хочется сказать, что по каким признакам ты это определяешь? Ну вот правда.
По своему эмоциональному отклику.
Ну, твой эмоциональный отклик должен на что-то опираться.
Ну, мой опирается на профессионализм. Да, слушай, я понимаю тогда, да, наверное, давай быстро эту тему свернем, это сейчас, потому что мы бесконечно можем быть про нее. Я убеждена, что любой человек с базовыми тренировками осознанности, хотя бы который отличает в себе голод от жажды, когда он замерз, от когда он напуган, когда он устал, от когда ему страшно, понимает, что вот есть телесные ощущения, есть эмоциональные, есть мысли, и который, ну вот, который хотя бы там 5 чувств может называть, он способен видеть в коммуникации, как к нему относится человек. Очень часто люди это могут называть интуиция, чутье, симпатия, антипатия и так далее, и тому подобное. Я, наверное, скорее, если говорить про все наши эфиры и смысл того, зачем мы это говорим, я хочу говорить вот об этом. О том, что нужно потренироваться, и коммуникация выйдет на совершенно другой уровень. Для этого, может, и психолог не каждому нужен. И даже с мамой. Ведь от того, как я с ней общаюсь, у меня же реакция есть какая-то определенная. Я могу изменить свою реакцию, и тогда ее реакция тоже изменится. И все, и у нас получится новая коммуникация. Сложно?
Да.
Ну все, я сдаюсь.
Не, я тебя понял. Про то, что если развита чувствительность, да, то тогда можно понять и почувствовать отношение другого человека к себе.
Конечно, и свое к нему тоже, самое главное, между прочим.
Хорошо, и тогда, если я понимаю свое отношение к другому человеку, ты имеешь в виду, тогда я могу с ним поддерживать связь или нет?
Конечно, тогда я могу решить, мне нужна... Слушай, меня вот сейчас даже наш разговор немножко пугает. Ты же вроде психолог. Видишь, как я сразу перехожу на токсичную коммуникацию? Вот это
Да.
сейчас был пример манипуляций. Записывайте, пожалуйста, как это делается, кто слышит нас. Вот так. Удивляетесь, вот так глаза выкатываете. И такие, слушай, ну ты же вообще-то психолог. Ты что, не понимаешь разве, о чем я тебе говорю? Парируй.
Когда ты сказала о том, что ты
Да.
психолог, я уже хотел достать топорик и развернуть здесь триаду о том, что это хорошая попытка, но она не пройдет здесь.
Правда, хорошая попытка. Чего ты? Яркий пример.
Яркий пример, да. Это вот тоже, да, знаешь, типа, дать оценку, ты же хороший ребенок, что ты так поступаешь? Ну вот на пятерке учишься, а дерешься. Как так?
Мы будем это к трудностям коммуникации относить, оценку. Я бы относила, между прочим, это тоже. Я предлагаю вообще всем учиться безоценочно общаться с людьми. Вообще никому никого не хвалить. Самое ужасное слово, которое может использовать руководитель на работе, это, Даша, какое слово?
Ну-ка. Молодец.
Да, Дашенька помнит.
Просто я сейчас каждый день произношу по 30-40 раз это, потому что ребенок что-то сделал. Ну, то есть я это в качестве руководителя я это не применяла. Сейчас детям надо, чтобы они там не прыгали с бортика, слезь, пожалуйста, с этого домика, иначе расшибешься. Если я не скажу, что он молодец, он будет на него залазить, пока я его не похвалю за то, что он не делает этого.
Супер.
Я бы здесь форму поменял. Не молодец, а хорошо, у тебя это получилось. Типа ты классно слез. И тогда это не оценка, это его поддерживает именно в его проявлении, то, что он сделал.
А залез, если? Ой, как ты классно залез.
Да, ты классно залез, да. Это здорово. Ну, то есть такая, получается, неоценочная поддержка идет.
Спасибо, я буду использовать.
Попробуй. Угу. Интересно потом. Будет послушать, получилось ли у тебя.
Да. Но очень интересно, что ты как будто бы думаешь, что ты в работе не использовала такие слова, как «молодец».
Нет, я использовала до момента, пока ты мне не объяснила о том,
что
нельзя. Нельзя. Да, то есть, ну, до этого я не видела в этом какой-то проблемы, а потом, когда ты мне объяснила, после этого я именно старалась как бы не оценивать, а вот как раз-таки поддерживать... У тебя хорошо получилось. Спасибо.
Давай пришьем сейчас ему ухо обратно, и все будет нормально.
Ну вот, если мы возвращаемся к коммуникации, там одна из функций коммуникации — это же поддержка. И говорить, что ну ты молодец, там справишься, это такая хреновая поддержка выходит. То, про что ты, видимо, рассказывал на... В своих тренингах, когда была руководителем, да?
Нет, нет, это когда мы говорим про молодец, здесь это скорее про сотрудник, например. Ты попросил коллег что-то сделать. Например, сделайте вот то-то, 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 то-то за столько-то времени. И вот они там отчитываются. Я сделал, я сделал, я сделал, я сделал. И им в ответ молодец, молодец, молодец. В рабочей коммуникации все-таки я думаю, что молодец говорить точно можно детям. Вот детям, мне кажется, вообще нормально в каких-то местах периодически можно как раз, чтобы подкреплялось. Но взрослым людям я предлагала всегда использовать благодарность. Даже если... Собственно, почему я пыталась... Мы, вот видишь, как быстро от темы убежали. Я говорила про то, что мы не совсем выбрали корректный пример с начальником на работе. Понимаешь, начальник на работе, у него есть ресурс совершенно потрясающий, мой любимый, который называется власть. И он, у него есть эта власть попросить меня что-то делать. Не обязательно заставлять. Это же тоже всегда вопрос формы. Но меня можно попросить. И, возможно, мы даже договоримся. И если я что-то сделала, особенно внеурочное или сверх своих лимитов, конечно, я буду ожидать не оценки. Я, по крайней мере, вот Юли хорошего, я буду ожидать, наверное, благодарности, а не молодец. Ну, то есть, наверное, если мне сейчас кто-нибудь прилепит молодец, например, ты сегодня мне в конце эфира скажешь, Юль, классный эфир, молодец. Вот это будет поворот.
Я запомню, я скажу.
Да, я знаю, я специально тебя попросила. Вот видишь?
Слушай, если этот пример, да, переводить на обычные отношения, да, там, если мы говорим про просьбу, то тогда эта форма может быть манипуляцией, коммуникацией. Ну, то есть, когда кого-то я прошу помочь в чем-то, там, я же могу получить отказ, и да, это будет нормально.
Абсолютно.
Но я же могу попросить так, точно зная, что мне не откажут.
Что за новость? Как это так попросить точно? Андрюха, как мне у тебя попросить 1030, чтобы ты мне не отказал?
Не, нет, с этим точно не получится.
Ну, вот видишь. Слушай. Хотя смотря кто. А если из Сбербанка позвонят из колл-центра?
Нет, там точно нет. Со Сбербанком мы не дружим.
Ну, я имею в виду, ну, понимаю, да, вопрос воздействия, понимаешь? А да, как это? Вот, кстати, это очень интересная тема, потрясающая, потому что, например, у меня есть убеждение, что каждая просьба, любая, даже в рамках моих полномочий, например, да, моей власти, в моем случае всегда сопровождается просьба словом «пожалуйста», потому что я претендую на временной ресурс другого человека, особенно если это что-то срочное. Я говорю «помоги, пожалуйста». Там, то-то, 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 то-то. А, вот. Почему это может выглядеть как манипуляция? Потому что если... Я однажды получила такую в обратку, значит, мне один человек сказал, ты понимаешь, что когда ты говоришь слово «пожалуйста», я тебе отказать не могу. Мне было такое удивление, что я просто прям сошла с ума в этот момент.
Подожди, это же для определенного человека. Пожалуйста, является той формой, при которой он не может отказать.
Ну да, тогда у меня вопрос, как попросить так, чтобы невозможно было отказать. Это как?
Юлия. Шантажировать.
Угу. Это не просьба, это шантаж.
Ну, это манипуляция же в любом случае.
Нет, это шантаж. Вот надо называть вещи своими именами.
Ну ты отдельно, да? Выставляешь, получается, шантаж.
Естественно. Знаешь, это там, шантаж, ну, это как бы вид коммуникации.
Ну, то есть ты говоришь про то, что там, если ты не сделаешь, то будут определенные санкции.
Санкции, да.
Там, если ты не выкинешь мусор, значит, ты останешься без ужина.
Ой, да, я, кстати, вот один раз почувствовала дома запах газа. Вообще, запах. Я испугалась, у меня газовая дома, ну, в общем, короче, газ у меня дома. Семиэтажный дом, значит, у меня последний этаж, я почувствовала запах газа, испугалась просто люто. Я очень, в общем, такой еще боязливый человек. Короче, я позвонила в Горгаз, естественно, просто сразу такая, у меня дома пахнет газом. Через 10 минут звонок в домофон, и такие типа службы Горгаза до меня доходит, что на дверной ручке у меня, я сидела в кресле на кухне, вот в таком же кресле, как сзади стоит большой коричневый. Значит, я сидела там, и я на дверной ручке, у меня висел мешок с мусором, который я приготовила вносить. Там была какая-то была рыба, короче. Ну, в общем, что-то пахло она. И вот, и, значит, я в этот момент понимаю, что я вызвала службу Горгаза, потому что, в общем, я не очень разбираюсь. В общем, потому что я мусор вовремя не пошла, не вынесла, а сидела там, что-то ковырялась в рабочих каких-то задачах. Ну и, короче, я, в общем, спрятала эту рыбу быстренько. Ну-то туда-обратно, значит, где она должна была быть. Дядьки пришли, все проверили вообще, просто в специальной форме, с какими-то бахилами, с какими-то датчиками. Просто МЧС отдыхают, значит, они все проверили, сказали, все нормально у вас. Похвалили. Сказали, спасибо, что вы такая бдительная вызвали. Не знаю, зачем рассказывать.
То есть, извините, что перебила, ты хочешь сказать, что ты не покинула квартиру в первую очередь, когда почувствовала запах газа? Ты ждала, когда они в домофон позвонят?
Ну да, что, надо было уйти из квартиры?
В первую очередь, когда чувствуешь запах газа, ты покидаешь не квартиру, не в подъезде, ты покидаешь дом, ты стоишь во дворе.
Да, не знала.
Мне одна игра, и все всполыхнет. Юленька, пожалуйста.
И буду знать. И на лифте, наверное, не надо ездить. Ну, то есть он не усиливался, да, поэтому, собственно, спасибо, что сказала. Вот прикольно, я этого не знала. А однажды, вот у нас была тоже история, вот это выглядело бы как манипуляция или нет. Сидим на встрече на рабочей. Я, ну, там, в общем, представители заказчика, всякие там разные люди сидят все в одном помещении. Вдруг срабатывает сигнализация. Я воспитана в этом смысле своим братом младшим, который занимается безопасностью всякой. Вот он меня научил просто, слышишь звук, вот манатки в зубы и пошла как бы по лестнице вниз, где бы ты ни находилась. Даже не думаешь, проверочное это, не проверочное. Я вот машинально делаю, просто я собираю все вещи, как бы говорю, и выхожу, не оглядываясь на никого. Мне все смотрят вслед. И мне кто-то там начинает собираться. Мне коллега одна говорит, это у нас проверка. Я говорю, я понимаю, но извините, как бы правила такие. Я вышла там, постояла, меня позвали, заходите обратно. Я жду, Андрей, когда ты начнешь...
А в чем эта манипуляция?
Подожди, я жду, когда ты начнешь меня останавливать. Помнишь, мы говорили с тобой о том, что человек все о себе и о себе, о себе и о себе, о себе и о себе. Ну почему ты мне не говоришь?
Смотри, мне приятно тебя слушать. Рассказываешь очень так красиво, интересно. Поэтому я даю тебе здесь пространство и место.
Вот, а что ты так... Получается, у меня тебя спровоцировать. Так. Я пытаюсь сделать токсичную коммуникацию, а ты не поддаешься.
Ну, не работает со мной. Ну, вот обидно, обидно.
Угу. Давай про трудности коммуникации надо еще рассказать. Мы мало рассказали.
Давай.
Мы фактически сказали про двойные послания целый час с ним уже. А что еще?
Мы сказали про границы. И мы сказали про... Что-то еще было.
Слушай, тема границ тоже, конечно, интересная. Про нее вообще можно тоже отдельный эфир делать. Что такое граница? Кто как понимает границы? Где находятся границы? Как их проложить? Вот, в общем, там целая куча просто всего интересного.
Слушай, я бы еще добавил бы, знаешь, про... Там, если мы говорим про общение, про интерес к этому общению. Ну, то есть там в ходе коммуникации там я могу понять, что что-то мне как-то уже скучно, мне уже все равно на собеседника и вообще на коммуникацию. Но при этом я остаюсь, слушаю, либо что-то рассказываю ему.
Ну, а что ты делаешь в таких ситуациях? У тебя бывает такой раз, и тебе скучно?
Слушай, не могу сказать, что прям я так часто в коммуникации это испытываю. Я, может быть, так выстроил свое окружение, что точно та коммуникация, которая есть, мне интересно, важна. Но я, знаешь, пытаюсь сейчас вспомнить, когда такое было. Если мне что-то неинтересно или меня не устраивает, я точно в последнее время об этом говорю. Как-то не выходит у нас... Диалог, вот, наверное, пора заканчивать.
Ну, надо понимать, что у тебя есть специфическим образом натренированный навык осознанности.
Да, ну, я не спорю здесь.
Угу. Скорее всего, и людей, с которыми тебе внезапно может стать скучно, у тебя в окружении очень мало.
Это
Ну,
боль.
вряд ли ты внезапно можешь очутиться в месте, в котором ты не сильно хотел очутиться надолго, например. Знаешь, там, в двухнедельном отпуске со школьными друзьями, с которыми ты не виделся 20 лет. Спонтанная поездка на Алтай, в компании людей, вот, давно знакомых тебе.
Тут видишь, вопрос возникает, там мы знакомы давно, и все это время там мы общаемся или не общаемся, потому что, правда, там есть люди, с которыми когда-то общался, да, и уже длительное время не общаюсь. И я даже не представляю сейчас, как я с ними буду заново там знакомиться, узнавать их. Время ушло.
Ну, я об
Поэтому
этом
я
и
даже
говорю.
смысла как-то в этом и не вижу.
Ну да, я об этом и говорю, что задача каждого взрослого человека – вот иметь ту базовую осознанность, которая позволит не оказываться в тех местах, где коммуникация может стать внезапно сложной, токсичной, трудной или еще какой-то. Она, безусловно, в любой момент может вот просто в метро стать супертоксичной, знаешь, там нечаянно там на тебя наступили, или ты на кого-то наступил, все друг на друга поорали и разошлись. Вот тебе, пожалуйста. Иногда на целый вечер переживание обеспечено.
Но при этом,
Особенно.
если ты в моменте проорался, то уже вечер как-то будет проходить спокойнее, нежели ты такой, ну, вы наступили, это неприятно,
Ну,
так
не
нельзя
знаю.
делать.
У меня здесь тоже свой рецепт, который очень многим не нравится, Андрей.
Ну, давай,
Ну, на меня
рассказывай.
наступают крайне редко, ну, потому что я как бы внимательна, я не очень люблю стычки такие, поэтому как-то я стараюсь вот как-то не задевать сама никого. Но гораздо выгоднее, на мой взгляд, даже если на меня кто-то наступил, если он сделал это не специально. То есть, например, он сидит там, идет вот женщина, она в метро заблудилась и смотрит там наверх, и наступила на меня. Я, скорее всего, скажу ей: о, извините, пожалуйста, сама.
Подожди, то есть ты извиняешься за то, что на тебя наступили?
Ну, как бы она же не вот прям неслась на меня. Я с ней, то есть, смотри. Вот если я иду, и вот мы снова возвращаемся к этой теме. Вот я иду, у меня открыты глаза, и я смотрю вокруг. Если меня внезапно сшибет человек на самокате, я устрою такой скандал, понимаешь? Я просто учиню скандал. Я вызову полицию, ГИБДД и все, что там положено. Просто. Даже если при мне что-нибудь плохое сделают, я это делаю, когда есть такой повод. Но если на меня случайно налетел человек, который отвлекся не сильно, то я точно не буду как бы делать вид, что тут меня прям просто супер задели. Гораздо проще сказать: о, сори, и
Ты, получается,
разойтись.
говоришь больше про свое отношение к этому событию. Там стоит ли тратить на это силы и ресурсы
Ну да.
на произошедшее. А есть же люди, кому важно, правда, покричать, как-то выплеснуть свои переживания. Знаешь, есть же такие, кого можно чуть-чуть задеть, там просто будет фонтан желчи в твой адрес.
Ну, не знаю. Я, во-первых, считаю, что орать неприлично и не надо. И вообще нет ситуаций, в которых нужно повышать голос. Вот серьезно. Вся эта история про отреагирование злости, про прокричаться, про комнаты, где можно там разбивать посуду и телевизоры, на мой взгляд, это абсолютная дичь. Это
Я
надо
с тобой
вообще.
не согласен здесь.
Я знаю, что ты со мной не согласен. Со мной много, со мной большая часть людей не согласна. Вот я считаю, что надо учиться быть вежливыми, адекватными людьми. Злиться и вести себя агрессивно – это очень разные вещи.
Здесь я с тобой согласен.
Ну.
Вот в этой части про злиться и быть агрессивным, я согласен. Вот. Но то, как ты это транслируешь, ну точно для меня, знаешь, это вот тихая ярость. Когда человек, знаешь, таким спокойным лицом говорит прям какие-то ужасающие, пугающие вещи, как будто он тебя, знаешь, так будет душить и мило смотреть на тебя. Ну вот из такой серии.
А почему?
М?
Ну, что с тобой-то происходит? Почему тихая ярость? Откуда ты берешь эту тихую ярость?
Это вот какое-то мое реагирование на твои слова про нужно спокойно про все разговаривать. Ну,
Да?
ты живой человек.
Естественно.
Ну, вот эта вот история про здоровую коммуникацию, о том, что вот если у вас случился конфликт, значит, вы должны сесть и как по-взрослому поговорить вместе, это все хуйня собачья. Но не бывает так, только в книжках, знаешь. Ну, этому... Сейчас, я объясню по удивленному выражению лица, правда.
Да, здесь, во-первых, есть неподготовленные люди. Ты имей в виду, мы не вдвоем же.
Выражать мысли, потребности, чувства конструктивно своему там партнеру либо в других отношениях, это правильно и нормально. Знаешь, там использовать я послание, говорить про важность и потребности. Но на практике, в обычной жизни, это не работает. Ты можешь 150 раз говорить про важность своих потребностей, ты можешь 150 раз говорить про свои чувства, но партнер тебя не будет слышать.
Если ему на тебя плевать, конечно, не будет.
А если он не умеет?
Зачем тебе партнер, который не умеет?
Ну, потому что я люблю его, он просто этого не умеет, ну.
А почему ты влюбился в человека, который не умеет, ну, как бы чувствовать как-то твои... Вот, и ты сейчас на очень опасную заходишь дорогу. Понимаешь, почему? Потому что если... Вот я вообще вот этот разговор про отношения, где я все время должна озвучивать свои потребности, на мой взгляд, это ад, а не отношения.
Да, вот здесь я с тобой тоже согласен.
Если человек, ну, у нас, к счастью, человечеству несколько тысячелетий там каких-то. Все прекрасно знают, что женщинам там желательно нежности, цветы, мужчинам мясо и еще что-нибудь, понимаешь?
Это стереотипы.
Стереотипы. Но тем не менее они в большинстве случаев работают. Ты как-то тут завелся, как бы вот тоже стереотип. Ну, не суть. Я к тому, что я говорю про форму, понимаешь? Испытываю ли я чувство злости? Кто угодно точно его испытывает. Вопрос, как, в какой коммуникативной форме я это выражаю? И вопрос оппонента моего, понимаешь, ну, как бы, чего я хочу добиться. Вот пример, тоже, кстати, очень интересный, и тоже было со мной. Я приезжаю в дом отдыха однажды, так я, значит, наработалась, что поехала в санаторий. Поехала я в санаторий, как то он называется, Пылаево или Пялово,
Ну, не
Пялово, по-моему.
суть. Давай
Да,
конкретно.
значит, под Мытищами, на водохранилище каком-то, в общем, санаторий, мост водоканала. Там, значит, вообще все очень сложно, значит, я приехала туда. Я приезжаю, время типа там 6 вечера или 7, ну вот как-то так. А обед, ужин там с 6, а гостей очень мало. И я прихожу в столовку, а там вообще уже никого нет и ничего нет, нет никакой еды. А я голодная, я, потому что с утра была на работе, там куда-то ездили, в общем, голодная. Я захожу, в общем, в эту столовку, там тишина, просто пустые, значит, вот это столы, ничего нет. И я понимаю, что магазина нет на территории, ни Яндекс достать сюда никто не поедет. Это прям как бы край такой подмосковной географии. И я подхожу к, ну вот, к поварихе, ну кто-то там стоит, вот, в общем, что-то они там собирают, значит, какие-то куски хлеба последние. Я говорю, здравствуйте. Говорю, здравствуйте, простите, пожалуйста, вот я просто приехала недавно, ну, по плану, меня должны были покормить ужином, но я вижу, что вы уже все собрали. Может быть, у вас осталась какая-то еда? И они так напуганно на меня смотрят и говорят, вас что, вас должны были покормить и не покормили? Я говорю, ну, мне кажется, что да, я приехала, у меня включен ужин, я вижу, что вы уже все убрали, может быть, у вас осталась какая-то еда? Я, в принципе, что угодно готова поесть. Может, просто бутерброды какие-нибудь мне дадите? Короче. Они все 3 дня носили мне еду в номер. Они настолько были в шоке от того, что я не скандалила, а попросила поесть. Я сказала, я действительно голодная, может, накормите меня? Может, бутерброды какие-нибудь у вас там остались, что-нибудь такое. Вообще реально, они такие, ладно, идите в номер, мы сейчас принесем. И так и носили. И когда я стояла, улыбалась, и была ли я в этот момент в ярости? Ну, скорее всего, да. Я хотела есть, я голодная была. Была ли я в ярости конкретно там к этим людям? Ну, нет, не сильно. Но как-то вот их реакция на то, что они не накормили гостя, выразилась вот так. Они испугались до полусмерти. Они вообще не поняли, они подумали, что я какая-то супер, там какая-то вообще непонятная, что за женщина, потому что вместо того, чтобы спокойно, как бы, как все гости нормальные, орать начать и требовать, она тут попросила, тихо и вежливо. И вот именно это меня пугает больше всего, потому что я считаю, что на это должны нормально реагировать, а мы как будто бы в массе не привыкли, потому что все привыкли орать, а я считаю, что не надо орать, надо нормально разговаривать, тихо, мирно.
Тогда они, возможно, испугались конкретно тебя, да, что ты можешь что-то такое учудить. Знаешь, спокойные, тихие, добрые люди, а
да.
Оказываются маньяками, знаешь что? За углом
подождала бы и
кирпичиком бы.
Каково нам, спокойным, тихим людям живется? Представляешь, я просто пору партию создать. Партию молчаливых, вежливых людей.
Опасно.
А у нас уже такая есть.
Опасно.
Уже такая есть. Ну вот. Была ли для них эта коммуникация токсичная для этих чудесных, совершенно невероятных дам, которые проявили ко мне в итоге потрясающую заботу? Ну, конечно. Виновата ли в этом я? Я считаю, что нет. Но я как-то, понимаешь, все равно получала там, ну, какие-то свои профиты у меня получились.
Нет, ты удовлетворила свою потребность и
поела,
нормально, да.
Начну ли я в следующий раз, опираясь вот на предыдущий опыт, что надо быть как-то? Нет, я буду точно так же себя вести, потому что я считаю, что это в рамках приличий. Ругаться, орать, скандалить. Вот у Даши, вот, судя по твоим глазам, которые вот как-то туда закатаны, у тебя очень много примеров есть профессиональных из твоих предыдущих там нескольких компаний, где ты работала. Как безобразно могут вести себя люди на ровном месте? Нет причин, чтобы выражать свой гнев в коммуникации. Все, меня не сдвинуть отсюда.
Хорошо, я в этом месте с тобой не буду спорить. Вот, потому что следующее, про что я бы хотел бы сказать, это про категоричность. Что на коммуникацию, да.
А, вот оно что.
Да, еще влияет категоричность того или другого субъекта, участвующего в этой коммуникации. То есть там, если что-то отстаивать, доказывать всеми фибрами, жабрами своей души, ну, хорошо. Вопрос, принесет ли это пользу нашей коммуникации? Это хороший вопрос. Пытаться переубеждать там, меня в какой-то другой позиции, ну, тоже зачем? И тогда в этой категоричности теряется ценность этого общения. Ну, то есть, знаешь, там два барана вот столкнулись там, и все. А дальше как? Дальше никакого продвижения нету. Вот и будем стоять на своем. Еще и обижаться, и злиться друг на друга.
Ну, вот мне кажется, что как раз обижаться и злиться - это и есть та история, как уже про токсичность. Ведь не соглашаться со мной - это тоже категоричность?
Нет.
В смысле нет?
Ну, потому что у меня есть какая-то другая точка зрения, которая
отличается от
твоей.
Я поняла сразу, что она у тебя другая.
Так.
Ты можешь даже ее рассказать. Как бы моя-то тоже, скорее всего, от этого не изменится.
Ну,
но ведь
да.
Ты выбираешь не рассказать мне, что такого пугающего в моей форме. Да, вот я уверена в том, что в этом месте я права. Но ты ведь что делаешь? Ты такой, я не буду с тобой спорить. И потом говоришь мне, что я баран.
Смотри, даже если я не согласен с тобой в какой-то точке зрения, я с тобой не разрываю контакт, остаюсь с тобой в отношениях. И я не пытаюсь тебя переубедить и сказать тебе, что твоя точка зрения неправильная. Нет, я не пытаюсь сказать тебе о том, что моя точка зрения правильная, и все. Я говорю о том, что я принимаю твою точку зрения, вот, и дальше продолжаю какой-то диалог.
Продолжай.
Вот. Или ты как-то хочешь со мной поспорить здесь?
Нет.
Слушай, я здесь как-то все сказал. Основная мысль про то, что даже, ну.
Категоричность пугает.
Чем?
Ну, мне, я как-то так это услышала. Ты сказал, что ты говорил про категоричность.
Так.
Ну, чем плоха категоричность? Ну, это же какая-то, ну, мне кажется, форма уверенности в себе. Я точно знаю, для меня это так.
Так. Так, для тебя это так, это хорошо. Для меня это может быть по-другому. Но при
Естественно.
этом мы сохраняем с тобой отношения. И вот здесь важная часть о том, что обычно категоричность приводит к разрушению отношений. Ну, типа, ты баран, вот и оставайся с этой точки зрения, все. А я тебе говорю про другое. Типа, да, ты остаешься своей точкой зрения, я ее признаю, и мы с тобой идем дальше.
Да, идем дальше. Дальше у нас что?
Слушай, я бы последнее в этой теме, знаешь, о чем бы сказал вообще, об опыте каких-то травматичных ситуаций в жизни, которые были. Потому что это тоже влияет на контакты, на общение. То есть там, если у меня был эпизод какого-то там насильственного общения, да, либо там длительное время я находился в абьюзивных отношениях, да, где меня там подавляли, и мне нельзя было вообще слово сказать. Это все отражается на коммуникации с другими людьми, потому что я буду использовать те же самые паттерны поведения.
Ну, я думаю, что у каждого человека так или иначе были примеры, где он не совсем полностью был свободен в коммуникации или в отношениях. Мы, в принципе, ну, как бы родитель воспитывает ребенка, периодически заставляя что-то делать, что ребенок не хочет делать. И приходится через них зубы чистить. Самый простой пример. Ребенок не хочет чистить зубы, ему не нравится. Но родитель будет его как-то убеждать, уговаривать. Ну, все разные способы используют. У меня подружка как-то с сыном со своим договаривалась, пытается не приучать его есть много сладкого. А он в садик ходит, и там дети постоянно, там, каждый день рождения они приносят сладости, всякие шоколадки. В общем, целая там есть драматическая история с тем, как много дети едят сладкого, и что по ее взгляду, это не очень хорошо. Вот. И как-то ребенок попросил мороженое. И она, ну, час примерно, они разговаривали о том, что мороженое это не очень хороший десерт, у нас есть фрукты, есть ягоды, давай, может быть, это, может быть, это, может быть, это. И в это время какой-то ребенок в магазине, ну, то есть, когда они где-то шли по улице, там, гуляли, какой-то ребенок маме говорит, типа, я хочу мороженое. Мама ему говорит, не получишь ты мороженое, вредно. Он начинает конючить, он затыльник ему дает, и все. И ребенок не хочет мороженое. И мы разговариваем, я говорю, ну, как бы, видишь, количество приложенных усилий несравнимо. Ты там час просто объясняла ребенку, говорила и говорила и говорила. Я говорю, а другая мама, вот у нее свой способ коммуникации. Она как бы вот... Я говорю, в итоге и тот без мороженого. Она говорит, нет, Юля, моему я купила половинку, да. Ну, вот это я к тому, что как вырастет человек? Ну, конечно, во-первых, детей бить нельзя, и вообще, ну, никого нельзя бить. Это самая чудовищная и ужасная форма воспитания, какая только бывает. Это прям кошмар кошмаров. Нельзя никого обижать физически. Вот, но большая часть родителей, ну, не выдерживает.
Ну, ты здесь уходишь уже в воспитательные процессы немного, а я все-таки говорил про опыт, который уже имеется у меня, и тот я буду транслировать уже это во взрослой жизни, в общении с другими людьми. Ну, там, если мне в детстве приходилось часто подчиняться в коммуникации другому, то я и там в отношениях, и в дружеских, и в рабочих всегда буду занимать эту позицию, из этой позиции вести общение, да. Если я привык там только все получать через силу, так как и коммуникация у меня тоже будет через угрозы и через насилие происходить.
Знаешь, я бы тут... Это, я понимаю, о чем ты говоришь. Я с тобой согласна полностью, что любой паттерн, трансконтекстуален. То есть, если у меня есть вот такая форма общения, например, грубая, да, вот я там хамло, и я так привыкла, и я так буду общаться, скорее всего, со своими коллегами, с людьми, случайно, которые столкнулась с которыми на улице, со своими друзьями и со своим любимым человеком, и со своими детьми тоже. То есть убеждать себя, что я вот, например, с клиентами, да, вот я там продавец в магазине, что я с клиентами умею быть там вежливая, теплая, милая, нет, скорее всего, навыков сколько-то есть, но в коммуникации люди чувствуют вот эту мою грубость, она по-другому просто будет проявляться. Там на каком-то телесном уровне, там, на том, как я товары упаковываю, на том, как я им пакет отдаю. Вот любой паттерн трансконтекстуален. Мы всегда целиком в коммуникацию приходим вот из той коммуникации, в которой мы воспитаны. И мы, даже если мы не хотим в это верить, мы там присутствуем. То есть здесь я с тобой согласна, что если говорить про в чем трудность коммуникации заключается, в том, что ты всегда один и тот же. Здесь и трудность, и прелесть. Как бы поменяешься сам, ну, то есть что-то сделаешь с собой такое, что тебе будет легче выносить самого себя, то легче будет и с другими людьми общаться.
Но... Вот. Угу.
Ну что, вот, да.
Да, я хотел это подвести к тому, что это очень хорошо можно поисследовать и как-то поменять вообще в групповой терапии.
Так, а больше и никак, мне кажется. Только в групповой терапии это и исследуется.
Ну, это можно и индивидуально с психологом поисследовать, вот. Но для того, чтобы получить большую обратную связь, больше отражений, это происходит именно в группе, когда ты сталкиваешься с другими людьми, и тебе возвращают то, что ты, грубо говоря, творишь в жизни, то, как ты ведешь себя с другими людьми в жизни, это все транслируется и на группе. Хотя группа – это искусственное созданное пространство, но по-другому вести себя мы не умеем, поэтому используем те же самые паттерны поведения. Вот. Поэтому мы с Юлей решили летом организовать летнюю психологическую группу, которая будет 3 месяца и будет идти каждую неделю. Вот. Группа по тематике будет направлена на отношения, на выстраивание отношений, в том числе и коммуникацию. Дружескую, любовную, рабочую.
А как группа помогает? Вот что происходит? Вот ты такую интересную вещь сейчас сказал про обратную связь. Это же может выглядеть вот для человека, который не знаком с групповой работой, очень как, что такое? В ответ на мою реакцию, вернее, на мою акцию, вот я что-то сказал или сделал, у людей возникает какая-то реакция. В реальной жизни, сейчас я закончу, в реальной жизни, вот у нас, например, с Андреем есть правило, и оно было всегда у меня, в любой моей работе оно сохранится навсегда. И вот я транслирую его всем коллегам, с которыми мы вместе делаем какие-то проекты. Никогда не просить никакую обратную связь и отзывы. Напишите нам отзыв. Не надо этого делать. Потому что по запросу в реальной жизни никогда никакую обратную связь реальную люди не оставят. Возможно, оставят хорошую, если их попросить, такие кейсы бывают. Если есть что хорошее сказать, я даже такой один знаю, но там все настроено вот именно так, что мы точно знаем, что людям понравилось, и значит, мы их просим, напишите, как вам понравилось, условно. Вот такая просьба. Вот. Либо люди расскажут о том, как им было плохо, как они от нас пострадали. Но вот если я начну ходить по своим друзьям и спрашивать, а как тебе вообще со мной? Они мне ничего нормального не скажут. Ну, мои-то скажут. Мои скажут, что, кукушка у тебя отъехала? Ты что? Что с тобой? Мне скажут, вот мои друзья мне скажут. А ты когда последний раз у терапевта была? Вот так. Мои друзья с большой долей вероятности это мне скажут. Но если вот бывают просто на тренингах такие задания, типа, чтобы вам повысить самооценку, запросите обратную связь у 5 людей, пусть они вам расскажут, какой вы хороший. Это просто я могу так рассказывать всем, какой он хороший, это вообще не говорит о моем реальном отношении. Поэтому в реальной жизни люди с нами коммуницируют по мере необходимости. И мы очень часто можем не знать, как людям с нами. Мы можем догадываться по результату. Например, у меня 3 друга, с которыми я вижусь раз в 3 месяца. Итого у меня 3 дружеские встречи в год. Или там со мной вот кто-то знакомится, сходит на одно свидание и потом пропадает. Наверное, я такая великолепная, что он просто вот не готов к такой королеве. Или вот я каждый раз, когда встречаюсь со своим братом, мы обязательно ругаемся. Я уже и так, и сяк, и так, и сяк, но мы все равно ругаемся. Когда мы собираемся группой, в групповой терапии, терапия групповая – это специальным образом организованное пространство, за которым присматривают ведущие, в котором проявляются однозначно и очень быстро все наши коммуникативные паттерны, все поведенческие привычки. Сразу срабатывает куча всяких переносов. Этот похож на моего дядю, этот на моего папу, этот, значит, на мою маму и так далее, этот на мою учительницу. И у нас вот эти чувства, которые мы в коммуникации очень часто позволяем себе не слышать, они становятся очень активными. И в группе под руководством ведущих есть возможность безопасно понять, а что со мной происходит, почему я так реагирую. Почему вот я смотрю на Андрея и злюсь. Или почему я не могу смотреть на кого-то. Или вот группа сидит, например, человек вот что-то говорит, а смотрит, вот, например, я разговариваю с Дашей, а смотрю на Андрея. И тогда терапевты скажут, а что такое? Вот ты вроде бы смотришь, разговариваешь, у тебя послание к Даше, ты говоришь там, Даша, я так рада, что ты пришла, а смотрю я в это время на Андрея. А почему ты на Андрея смотришь, а не на Дашу? А что с тобой будет, если ты на Дашу посмотришь? Но если как бы расплачусь от умиления и радости, что я с тобой увидела, Даша, это если как бы продолжать. А, вот. Но чаще там что-нибудь другое. Вот что такое группа. Вот что мы можем делать в группе. Понять, как мы себя чувствуем в мире. Вот с этого начинается все движение к адекватным, качественным, приятным коммуникациям, к живому общению.
Ты прям как-то глубоко копнула.
Ну, с пониманием, что вокруг меня много людей, а я с ними все время один и тот же. Что?
Я...
По-моему, сейчас самое время сказать, что я...
Ты молодец.
Да, класс. Спасибо.
Ура. Молодец-то. Вот. Это все исследуется в групповой терапии диалоговой формы, то есть, как обычно, разговорами и прояснениями отношений двух или нескольких участников, различными экспериментами, которые могут предлагать ведущие. И есть такой формат, как индивидуальные сессии. Укороченные, 20-минутные, можно будет выйти к одному из ведущих вот своим запросом. И после будет групповое обсуждение. Групповое обсуждение не в том контексте, что это было, почему так произошло и так далее, нет, а эмоциональная реакция других участников на эту сессию, вот как им было слушать.
Да, когда я смотрю на тебя, вот когда ты говорил про это, я почувствовал вот это. Вот это, кстати, тоже очень важный коммуникативный навык говорить о себе и о том, что со мной происходит. Собственно, вот эти те самые «я-послания», по-моему, да, это я терпеть не могу вот эту формулировку, и вот это вот все, что касается «я-посланий», меня начинает колбасить просто, когда про них психологи говорят, что надо общаться я-посланиями. Я еще как-нибудь запишу прям эфир отдельный про книжку «Ненасильственное общение». Я считаю, что надо запретить, потому что все ее начитались, и теперь все испорчены. Вот у нас люди стали, те, кто ее почитал. Потому что не надо на ровном месте со своими эмоциями делиться ни с кем. Мы не эмоциями взаимодействуем, а делами друг с другом. Вот, но с точки зрения «я посланник», да. То есть вот самый простой, наверное, пример. Мы можем попробовать, если потренироваться.
Вот, если по поводу группы, то в ближайшее время в социальных сетях мы с Юлей напишем подробную информацию про группу. Вот, угу. И можно записываться. Группа будет с начала июня.
Если вам понравился выпуск, комментируйте его в том приложении, которое используете для прослушивания. Ставьте лайки, делайте репост в своих социальных сетях. Это важно для его продвижения.